Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, да что там, 6 минут, понедельник, июнь, день 4. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Сколько баллов-то пробки в Москве? 3-4? Меня Яндекс плохо показывает. Я бы даже сказал, ничего не показывает. Да, 4 балла. Вот все-таки глаз-алмаз. Вот глаз-алмаз. Не зря я тут свой хлеб ем. Правильно? Не зря. Сразу прямо с горячего Аркадий Бабченко запросил за интервью $50 000. Об этом сообщила главный редактор украинского издания, наверное, «Гордон», издание или «Гордон», я не знаю, и ведущая канала 112 Олеся Бацман. По ее словам, к журналисту обратились с приглашением поучаствовать в прямом эфире. Он был гостем моей программы месяцев 7 назад. Аркадий сказал, что теперь эксклюзивное интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч, написала Бацман в своем Facebook. Журналистка добавила, что когда узнала новость об убийстве Бабченко, она и ее коллеги организовали сбор денег, чтобы помочь семье, цитата. «Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору $50 000 для Аркадия за интервью», отметила Бацман. Ну, с обидой, естественно. Сам журналист в своем Facebook подтвердил, что действительно решил заработать денег. Ну, это тот самый Бабченко, которого застрелили, а потом он воскрес. А теперь он хочет заработать бабок. Бабченко хочет бабок. Но знаете, что я вам скажу по поводу того, что Бабченко хочет бабок и за одно интервью $50 000, а то и 60, он говорит, обратите внимание. Позволю себе некое предсказание. Я считаю, что Аркадий Бабченко из героя Украины совсем скоро превратится в антигероя Украины. Я считаю, что Аркадия Бабченко, ну, скорее всего, постигнет судьба Надежды Савченко. Короче говоря, Бабченко пойдет по стопам Савченко. И есть у меня такое ощущение. И осталось нам совсем недолго подождать, и так оно произойдет. Я вангую. Вот прав я или нет? Вот этот вопрос меня волнует. 7373948, телефон прямого эфира. Прав я или нет? Предскажите судьбу Бабченко. У меня все-таки ощущение, что его украинцы, ну, я имею в виду украинская власть, естественно, которая сейчас его использует, возненавидит. Возненавидит обязательно, обязательно. Я вспоминаю Саакашвили, которого с помпой принимали на Украине просто потому, что он был против России. Я вспоминаю Савченко, которую вся Украина изо всех сил якобы спасала, но как только Савченко появилась на территории Украины, она вдруг стала превращаться во врага. А теперь есть Бабченко, которого тоже любят за то, что он не любит Россию. Но совсем скоро, есть ощущение, его постигнет та же судьба, что и остальных персонажей до него. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва. Алексей Валерьевич, ну, с другой стороны, вот если посмотреть, денег захотел, но это же все хотят.
Mm-hmm. Это же принципы, где же вот это? Принципы-то где?
Ну, а в журналистике они вообще в принципе есть?
Есть. Но он же ненавидит Россию, он же рассказывает про то, что
а
в России...
А денег-то хочется.
Ну, так что же тогда он? Так что же он тогда других обвиняет в этом?
Ну, настоящий украинец, это нормально.
Не-не-не, он же российский журналист, внимание, вот видите? Он же российский.
Но фамилия-то украинская, значит, он по натуре оказался ихним. Знаете как, украинец живет там, где, родился, а хохол, где лучше. Вот здесь так же.
Не знаю. Подготовьте деньги для интервью со Скрипалем, с Березовским, пишет Армен. Сенцов теперь вместо Савченко, пишет Санчикс. Оказался живым, на жизнь нужны деньги, пишет Санек. 7373948. Судьба, судьба. Что дальше? Вот просто расскажите мне. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, если да, проследить творческий путь Бабченко, то есть когда он, ну, он на почве русофобии, в общем-то, немного с катушек слетел.
Есть такое, свихнулся немного.
Да. Значит, он же начал с того, что пытался уехать в Чехию и устроиться там на Радио Свободы.
Да.
Но, как я понял, там ему сказали, что нет, братан, ты уж... нам нужны, конечно, хорошие кадры, но ты уж совсем какой-то запредельно больной, все-таки надо уколы в голову, не знаю, не годишься.
Кажется, значит, мы знаем одну страну, где бы ты мог пригодиться со своими талантами.
Да. И вот он сам, не знаю, ему посоветовали, он, в общем-то, да, попал в такую страну, и, в общем, жил там на донат, он же там все время просит денег, там, карточки и прочее указывает. Mm-hmm. И, в общем, такой... Да, у него материальный фактор-то очень болезненный, и помноженный на его вот эти небольшие проблемы.
Ну что будет-то с ним? Вот понимаете, как мне видится, ну, что будет дальше? Вот можно я предскажу, так сказать, да, попробую проанализировать, да. А вы мне скажете, прав я или нет. Смотрите, сейчас он, значит, на теме русофобии, ненависти к России переехал на Украину, ему Петр Порошенко предложил украинское гражданство, сейчас он, наверное, возьмет это украинское гражданство, и рано или поздно в его голове перещелкнет, и он скажет, да сколько можно говорить про то, что происходит там за Поребриком или там в Мордоре, как он называет Россию. Давайте-ка займемся внутренними проблемами. И тут начнется самое интересное.
Да, тут ситуация сейчас какая, что вроде как искали выгоду обе стороны друг в друге, и Украина в нем, и он в Украине. И как-то оба, и те, и другие немного обманулись в ожиданиях того, что можно получить. И, в общем, да, сейчас это все может привести к такому, как к битью посуды там и всему прочему.
Угу.
Не сложились отношения. Ну,
вот у меня есть ощущение, что так и будет. Почему я так думаю? Потому что так было со всеми. Ну, вот пример Савченко, пример Саакашвили. Ну, вот прямо они красноречивы.
Да, ну Савченко, может, немного не так все-таки, но там со своими особенностями.
Не, ну из героя в террориста она превратилась же, пожалуйста.
Да.
Саакашвили из дорогого друга с прекрасным опытом, он же превратился в предателя, лишили же его гражданства, все это было.
Да, то есть там, как бы, понятно, пытаются отжать, в общем-то, все, что можно полезное из человека извлечь, но, как правило, а тут еще и двустороннее такое желание.
Я просто думаю, спасибо большое, да, вот я думаю, какую вещь. Украинцы, я имею в виду украинская власть, она, наверное, в какой-то степени... может, наивное, может, не наивное. Они считают, что если какой-то человек люто бешено ненавидит Россию, то он будет люто бешено любить украинскую власть. А это не так. Если какой-то человек способен на бешеную ненависть, на настоящую, на злобу, на агрессию, словесную, какую угодно, может быть, даже физическую, если человек сам по себе гниль, то рано или поздно его гниль проявится на месте по отношению к тем, кто проявил к нему, доброту, так скажем. Ну, условно говоря, Украина же подхватила Бабченко, правильно? Подхватила, дали ему денег, дали, все, работай, пожалуйста, работу дали. И они надеются, что Бабченко будет топить за них до конца. До конца, всегда. А я же думаю, что в голове Бабченко в определенный момент сработает тумблер. И он начнет вдруг критиковать украинскую власть. Произойдет это в определенный момент. Потому что ему надоест говорить о России. Он же не в России теперь, что. И он начнет говорить про Украину. И вот тогда будет самое интересное. Потому что Бабченко будет искренне не понимать, за что его вдруг начинают ненавидеть. Его будут ненавидеть за то, что «Ах ты, сволочь, мы тебя здесь приютили». Значит, «А ты про нас плохое говоришь». А он этого искренне понимать не будет. Он будет изображать, что он аналитик и журналист. И он вдруг обнажает какие-то проблемы. И почему бы ему не обнажать проблемы? Это вообще его задача. И он будет критиковать, ну, наверное, недолго, потому что все-таки, как показывает практика, украинские власти довольно быстро и эффективно в определенной мере гасят инакомыслие. Ну, как показывает практика, у них это неплохо получается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, приветствую, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
А мне кажется, тут Чингисхан еще тогда сказал, да, человек, предавший свою родину, зачем мне нужен, как бы я его...
Правильно, правильно, потому
и
что...
И после этого я его не оставлю даже в живых, потому что этот человек не заслуживает не только доверия, да, но он уже даже доказал, что
он... Так он родину предал, значит, он и тебя предаст, стопудово, сомнений
да,
ноль.
То есть, если тебе нравится родина, борись там, ну, что-нибудь делай там в ней, да, ну, вот уходите, вот этот...
Ну, да, да предатель. Мария вот
Гайдар
если...
то же самое. Конечно,
да. Да, Гайдар то же самое. Тихо слилась, все, до свидания. Нет,
ну,
никакой
Гайдар. Ну, они все предали своих, то есть, ну, все. Вижу, все понятно. Ну, используют их там 7 минут.
Целях. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Спасибо большое. Если ты предатель, и кто-то использует тебя, предателя, чтобы насолить тому, кого ты предал, рано или поздно тот человек, который помогает предателю, познает предательство. Он познает его. Я вот не знаю, насколько украинская власть в этом плане с мозгами или без, но практика показывает, что с мозгами у них плохо, туго. И они из раза в раз берут всякую падаль и гниль, и эту падаль и гниль изо всех сил пытаются поддерживать. Поддерживают, потому что они рассчитывают, что те... будут 100 тысяч лет подряд, значит, поливать грязью Россию. Но рано или поздно, такова моя уверенность, предатель предаст и тебя, потому что он предатель, что ему нет доверия. Он предал родину, все. Как, что для него будет кинуть Украину? Вообще на раз. Вообще на раз кинет Украину. Легко. И он уже начинает ее кидать. Ему говорят, старик, приди, пожалуйста, расскажи, дай интервью, расскажи интервью по телеканалу, пожалуйста, расскажи для украинцев, расскажи для всего мира. Он говорит, 50 тысяч долларов. И он говорит, с какой стати, мы же тебе, тварь такой, собирали деньги твоей семье, когда думали, что ты мертв. Ты же скотина, мы же организовали сбор средств твоей семье в помощь, потому что мы думали, что тебя убили. Ты что, сволочь, не можешь прийти и прокомментировать? Нет, не могу, я на вас буду зарабатывать. Ах, какая же ты гниль. Да, дорогие украинцы, Бабченко гниль. Здрасте, дорогие. Дорогие украинцы, Бабченко гниль, и он вас кинет. Он вас швырнет. Понимаете? И вы опять окажетесь идиотами. Опять. В который раз, как вы идиотами оказались с Гайдар, как вы идиотами оказались с Саакашвили, как вы идиотами оказались с Савченко, как вы идиотами окажетесь с Бабченко. Обязательно, иначе не бывает, иначе не бывает. И очень хорошо, что Петр Порошенко предложил ему украинское гражданство, и я бы очень хотел, чтобы Бабченко взял украинское гражданство. Знаете почему? Потому что ровно с этого момента Бабченко скажет, теперь Украина моя страна, и я буду заниматься ее внутренними проблемами. Аллилуйя! И это будет лучший день и худший для украинской власти в плане... Все, они проиграют в этот момент. Как думаете, я прав или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это радио, да?
Да.
А вот, знаете, слушал вас. Вот товарищ правильно сказал, кто предал, тот предал. Вот в нашей стране тоже, помните, в 60-х годах к нам приезжал Освальд, будущий убийца Кеннеди. Его никто не раскручивал. Он пожил там год-два и стрелял. Угу. Потом приезжал к нам, вот сейчас снова он живет. Ведь никто же его не раскручивает и не пиарит. Угу. Живет и живет. Хотя и могли живет. Бы тоже... Люди просто знают, что такими людьми лучше не связываться.
Лучше не связываться, правильно. А Мотя, Киселев, Муждабаев пристроились как-то, пишет 34-й. Пристроились. Но они не предатели. Знаете, почему они не предатели? Потому что они и не были никогда здесь особо. Ну, то есть... Хотя они не предатели. Потому что они всегда, в общем, и до этого. Просто они просто сменили географическую точку. Ну, то есть, вот тот же самый Гнопольский. Какая разница? Что, он предатель, что ли? Да нет. А что он предал? Он кому-то что-то клялся? Нет, в этом ты прикол. В этом ты прикол. Они отличаются от Бабченко. Понимаете? Отличаются. Ну, вот. С ними сразу все было понятно. С этим было непонятно. С этим было непонятно до определенного момента. А потом крыша съехала, и все, и понеслась. И понеслась. До определенного момента было непонятно. А потом раз, крен, и все. И все, и повалился. А чудные такие патриоты опробовали за справедливость России бороться. Мордор не пробиваем, руки опускаются. Вы хотя бы Навального донатили, пишет СД. Да в жопу вашего Навального, это для начала. А, как и его, кстати, главу этого пресс-штаба, или как он там называется, Волкова. Я уже это давно сказал, году в 11-м где-то, куда должен отправиться Волков, если я не ошибаюсь. А, когда он не сильно аккуратно пообщался с нашими монтажерами, да, он им нагрубил, и я решил ему ответить сразу в эфире. А может быть не 11-й, может 12-й, 13-й, я не помню, какой год был, черт, не знаю. А по поводу того, Мордор не пробиваем, вот это СД как раз написал, СД, подписался наш слушатель. СД, вы ровно такой же, как Бабченко. Мордор не пробиваем, поезжайте СД на Украину, поезжайте СД на Украину. Поцелуйте в попке украинскую власть, почему бы вам этого не сделать, наконец-то. Наконец, и будете писать про Мордор, про Ребрик, еще что-то. Рассказывать, как построить мост через Дунай, какой он будет великолепный. Рассказывать о том, что Украина — это Европа. Ну, что, СД, что вам мешает? Что вам мешает? Что вам мешает? Вот. Или из-за всей вашей деятельности, такой, скажем, креативной, творческой, это написание мне сообщений. То есть, давайте, СД, давайте так. Что вы сделали для своей страны? Давайте с этого начнем. Вот что вы сделали для своей страны? Тут же, конечно же, появится какой-нибудь человек, который мне скажет, а ты-то что сделал? Я ничего не сделал, но я и не жалуюсь. Я ничего не сделал, но я и не жалуюсь. А если ты жалуешься, тогда скажи мне, что ты сделал. То есть ты, наверное, много раз что-то делал, и у тебя не получилось в связи с чем-то. То есть ты предпринимал активные попытки изменить мир к лучшему, но у тебя не получилось. И расскажи мне об этом. Или никогда ничего не делал, никаких попыток не предпринимал и просто ноет, человек сидит. Это разные вещи. Это разные вещи. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, здравствуйте. Артем, город Москва.
Да.
Слушай, ну вы интересную теорию выдвинули. Тогда, получается, все украинские, то есть крымские военные, кто дал присягу Украине, предатели.
Нет.
Да? А почему? Присягу дают один раз.
Присягу дают один раз. Их кинули. Их кинули. Их так... Конечно, их кинули. Это абсолютный факт. Их кинули, когда взяли и Крым оставили в составе Украины. Их кинули политики. Предателями были те политики, которые приняли это решение. А людям было уже некуда деваться. Их кинули. Ну, их просто кинули и все. Им сказали, страны больше советской нет. Они же Советскому Союзу присягу давали. Ну, если что. Ну, так, коротко, да? Эти военные люди... военнослужащие, они давали присягу Советскому Союзу. Им сказали, Советского Союза больше нет. Вы живете на той территории, которая теперь Украина. Все. А там еще Россия. Они пожали плечами, сказали, ну что делать? Ну, кто-то так сказал, кто-то развернулся, ушел. Страны не стало. Это совершенно другая ситуация. Конечно, нет. Конечно, нет. 7373948. Это, ну, вы чувствуете, да, различие? Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, это Лимузин.
Да.
Но мне видится ситуация с этим корреспондентом следующим образом. Человек захотел заработать деньги, вписался в этот проект, заработал, вышел из него с очень плохим результатом. И самое лучшее, что его может ждать, это, наверное, приглашение к нам сюда, в Россию, на какой-нибудь из каналов, знаете, вот в эти программы, на которых все друг на друга...
Не, ну за 50 тысяч он приедет, я так понял.
Ну да, то есть это вот лучшее, что его ждет, я так думаю, в будущем, потому что если он останется на Украине, он стал уже никому не интересен. Ну будет ездить.
Но это был пик, согласен. Теперь ему надо, даже его смерть теперь не будет так интересна, как то, что сделал.
О том и речь, то есть продать товара у него нет.
Уже нет, кончился, да. Он уже сыграл ва-банк, все, дальше ничего не будет.
Поэтому, ну опять же, пребывание на Украине, возможно, будет для него небезопасно, возможно.
Угу.
То есть, поэтому лучше и будут сюда вернуться и вместе вот с лысым товарищем его там, который, не помню, как его зовут, но не важно.
Кофтун, наверное.
Кофтун, да, который все время поливает там нашу страну грязью у нас на центральных каналах.
Ну, ему за это платят эти же центральные каналы, вот если бы так серьезно.
Самые виды прикол в этом и есть.
Да, я специально, они приглашают, говорят, скажи про нас что-нибудь плохое, вот тебе и деньги. А потом Украине давали, а кто не давал, тех убирали, в Россию переводили, пишет Александр. Да, так, так вот, теперь у нас не прав, не, это неинтересно. Для начала заведи одного ребенка, у Бабченко их 6, пишет мне Толеран. Толеран, во-первых, фраза «заведи ребенка» — это как про собаку, это для начала. Это первое. И второе, я не считаю большим достижением 6 детей, 7 детей, там, или что-то такое. То есть у него 6 детей, и дальше что? То есть у меня всегда возникает вопрос. Типа, у меня трое, там, четверо, дальше. Дальше. Ну и что? Так, ты родил себе, там, или ты себе взял, там, например, опекун ты, или, может быть, установил шесть детей. Ты так решил. Это твое действие, твое желание. Так. Так. Пожалуйста. Да. Дальше что? Ничего. Поэтому, Толеран, не понимаю, о чем вы пишете. Жду пранк от Вована 222-го с Бабченко, пишет Борис. Бабченко надо было предлагать интервью за 50к, пока был мертв. Теперь он уже никто не купит, пишет Санчиксон. Мог бы меньше попросить, не было бы такой новости или фонд создать, пишет Константин. Какая другая ситуация? Абсолютно такая. Украинские военные предали родину и перебежали в Россию. Нет! Нет! Советский Союз был разрушен. Советский Союз был разрушен, его не стало. И люди оказались в ситуации, когда они потеряли страну. Все мы, нас всех кинули. Наших родителей, вас, может быть, в зависимости от вашего возраста. Ну вот. Что вы говорите глупости? Нет, совершенно другая ситуация. Абсолютно, никак не схожая. Абсолютно. Что вы фильм Балабанова, что ли, не смотрели? Вы мне еще за Севастополь ответите. Вы не смотрели фильм Балабанова, что ли? Люди сидели и ждали. Сидели и ждали, сидели и ждали, сидели и ждали. Потом сказали: вперед! Ох, наконец-то! Фу, наконец-то! Возвращаемся! Как хорошо! Хо-хо-хо! Вот как было! Совершенно другая ситуация. Совершенно другая ситуация. Не стало страны, а потом говорят: а мы вас киданули. Мы вас кидали. А потом говорят: а не хотите назад? Я говорю: конечно, хотим, вы что? Конечно, хотим. Просто вы нас кинули в определенный момент, когда сами рухнули. Мы такие: ну да, но теперь мы вроде как. И когда потом такая ситуация, Украина развалилась. Обратите внимание, там государственный переворот, и теперь непонятно, что будет. Украина-то развалилась, претензий от ни от кого не будет. Поэтому не хотите ли назад? Конечно, хотим. Мы и тогда хотели, просто нас тогда почему-то присовокупили к другой стране. Мы не поняли, почему. Мы проснулись в другой стране. Ясно? Это все равно, что Бабченко бы взяли бы Бабченко, вот, из России вывезли бы силком на Украину и сказали: живи здесь. Бы сказал: а что это? Ну, например. А он бы хотел очень жить в России, допустим. Он сказал: а что, здесь жить? Да, все, потому что все, живи здесь. А бы через несколько лет ему сказали бы: ну, не хочешь назад? И он бы был, допустим, очень, очень любил Россию. И ему сказали: не хочешь назад? Конечно, хочу. И все. Вот чем отличается эта ситуация. Так, что еще? В начале фильма «72 метра» хорошо показан развал СССР. Абсолютно верно. Прекрасный, кстати, фильм, Дмитрий. Прекрасный, кстати, фильм «72 метра». И да, там это показано. Оркестр «Прощание славянки». Именно этот момент, кстати. Если кто не понял, это совершенно другой вход, совершенно другие условия. Совершенно другие условия. Причем здесь СССР? Тебе пишут про 14-й год, пишет Туман Ёшка. Туман Ёшка, если у вас не хватает мозгов понять, что Советский Союз развалился, и то, что Крым остался в составе Украины, это последствия развала Советского Союза, и что Крым был российский все эти годы, хоть и был в составе Украины, то я ничего с этим не могу поделать. Вы хотите историю начать писать с 2014 года? Так не бывает. Когда у вас заработает голова, пожалуйста, напишите мне вновь. Пока она не работает, я ничего с этим сделать не могу. Меня спросили про военных, я ответил про военных. Все очень просто. У них был Советский Союз, его не стало. Кому давали присягу? Никому. А потом Украине. Ну, конечно, если ты живешь на Украине, куда деваться? Здесь тебя кинули, говорят, а что? Ну, ладно, окей. Че? Ну, что стоит эта присяга Украине? Какая разница? Какая разница? Надо было выживать как-то. Выживали. 18:30 новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», мы говорили про Бабченко, и один из слушателей, который Толерант подписан, сказал мне: у Бабченко 6 детей, ты роди 6 детей, а мол, потом говори. Я долго думал над этим, и он говорит: ну, конечно, не понимая про детей и так далее, там, не понимая про Донбасс, жги стекловату и прочую хрень, пишет, это не важно. Важно другое. Я все-таки хочу понять логику этих людей. Ну, реально, я хочу понять, что для меня это сложно. То есть мы говорим про то, что Бабченко слетел с катушек, что он просит бабки с украинцев, и вообще смысл в том, что, скорее всего, украинская власть его возненавидит через какое-то время. У меня такая мысль. Чувак мне пишет, роди 6 детей, потому что у тебя их нет, а у Бабченко 6. В чем логика? В чем логика? То есть, окей, и что? Я никак этого не могу понять. Может быть, мне кто-то объяснит? То есть, это что, типа достижение или как? Плюс, я, насколько знаю, у него дети находятся под опекунством и опекает их его мать, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, так. А вы знаете, что за опекунство платят деньги? Вы не забыли, кстати, ту историю, когда у нас был скандал большой, какая-то семья, у которых очень много детей было под опекунством, получала что-то там каких-то 600, что ли, тысяч рублей, 650 она в месяц. Вот недавно это было, мы все вместе обсуждали. Может, он бабки на них зарабатывает? Ну, давайте, я сейчас цинично совсем начну. Но это ладно. Ладно, не буду я такие глупости говорить. Не буду. Но, тем не менее, за опекунство платят деньги. Это первое. И второе, всем детям, которых опекают, им дают квартиры. Квартира. Россия. Россия дает квартиры. По факту. Вот. Помогать детям — это хорошо. Да, хорошо. Замечательно. Но все-таки я никак не могу понять, как это характеризует его как человека. Не понимаю. Ну, я не понимаю. Я вообще не понимаю, как рождение детей характеризует человека. То есть, вот для меня это загадка. Я хочу понять. То есть, я вот думаю, если человек родил 5, он априори хороший? Ну, в смысле, он хороший. Если у него, например, он родил 6, то он молодец. То есть он не может быть гнидой, если у него 6, он не может быть тварью и сволочью последней. Просто я знаю много историй в силу того, что у меня мама была директор центра социального обслуживания была, и вот она ездила по вот этим, ну по селам, смотрела на жизнь многодетных семей, в том числе именно многодетных с точки зрения тех людей, которые, у них нет денег. И у них нет денег не потому, что много детей и просто столько не заработаешь, а многие из них просто бухали. И, например, была такая история про, я думаю, историй таких много, про женщину, у которой 5. Женщина достаточно молодая, у нее 5, она бухает, все 5 от разных мужиков. Все 5 от разных мужиков. Она молодец? То есть я что-то неправильно в жизни делаю, а она правильно делает. Ну, если исходить из логики этого чувака, который мне пишет, правильно? То есть она молодец? Ну, умница или как? Но она же родила 5 от разных мужиков. Трахалась по пьяни. Скажи, она молодец? Ну, умница. А я нет. Типа мне еще нужно сношаться со всеми подряд срочно. Срочно. Везде. Правильно? И чтобы кто-то от меня обязательно рожал раз в месяц где-то. И когда у меня будет, допустим, я не знаю, я наберу какое-то энное количество детей, я буду выходить в эфир и говорить, у меня вообще-то 7 там детей. У меня вообще-то 7 детей. И все такие, ну и че? Еще. Да хоть 20, какая нам разница вообще, сколько у тебя детей? Мы, что ли, тебя заставили, там, я не знаю, строгать этих детей? Скажи, пожалуйста, зачем ты их делал, столько детей? Зачем? Что ты нам об этом расскажешь? Твое достижение, ты этим гордишься? Молодец. Что, я логику не понимаю. Мне кто-нибудь объяснит логику или нет? Пожалуйста. Я, правда, страдаю, потому что я не понимаю логики. Объясните, 7373948. Пожалуйста, вот кто понимает эту логику, объясните. Потому что я его не понимаю. Так, что еще? Фонит микрофон. Да не фонит. Как кролик надо жить, пишет Микс. Ну, типа того. Я так говорю, как надо, как кролик жить, правильно? Дурное дело не хитрое. Вот попробуй одеть, обуть, накормить и самое главное воспитать. Не всякому дано. Во, 51-й. По плодам их узнаете их. Вот когда воспитают, тогда и мы посмотрим. Понимаешь, если, например, Бабченко воспитывает детей в духе себя... Ну, я не знаю, будем ли мы все в восторге в связи с этим. Но я же не знаю, как оно происходит. Дела семейные, я туда особо не лезу. Я это даже не обсуждал. Но просто чувак вкинул тезис, говорит, сначала надо, мол, чтобы было 6. Я спрашиваю, почему сначала надо было, чтобы было 6? То есть, что это дает? Если это дает какие-то преференции, готов над этим работать. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Меня зовут Андрей.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот у меня самого недавно родился, буквально 3 назад, 2 ребенок. Я очень люблю. Но,
Андрей вас зовут, сказать, да? Все... Андрей.
Да.
Андрей, вот скажите, вы же ребенка не для меня родили, правильно?
конечно.
Вот, конечно. Вот, спасибо большое. Продолжайте.
Но еще очень важное замечание. Ведь Бабченко не рожал этих шестерых детей. Их усыновила и...
Не усыновила, а взяла...
Бывшая...
Не-не-не, да. Не усыновила, а взяла под опеку. Чем отличается усыновление и опекунство? Чтобы все понимали.
И это взяла его бывшая жена, вот в чем вся штука. И он-то, по сути дела, если и есть ему чем гордиться, то только не этим, потому что он уехал.
Потому что он не имеет отношения никакого, да, к этим детям, конечно, во-первых. А во-вторых, опекунство отличается от усыновления тем, что когда ты усыновляешь ребенка, ты за него от и до платишь. И все льготы, которые причитались ему, они аннулируются, по сути. А когда ты... ну, это твой ребенок становится, как будто ты его родил. Все. А если ты его берешь...
Этом, он безответственный отец, понимаете, в чем дело. Он укатил свой Киев, оставив эту семью, ну, практически и без средств к существованию, и без внимания, без заботы.
Да, вот...
Бог ему судья. Поэтому здесь вот, конечно, говорить, что вот если бы он сам их родил... Ну, я считаю, что, конечно, дети – это наше богатство, это наше будущее, это без этого не будет существовать наша страна,
да.
Но гордиться надо, безусловно, не только самим фактом рождения, а тем, как вы их воспитаете.
Понял, спасибо.
Какой путь дадите?
Согласен, вот Георгий говорит, что у Геббельса было 6 детей, я не проверял эту информацию, Георгий так написал.
Да.
Видимо, если это правда, наш слушатель Толеран будет восхищаться сейчас Геббельсом, правильно? Ну, то есть, если это правда. Ну, наверное, будет восхищаться им теперь. Я правильно понимаю? Наверное. Так, что еще? Что еще? Так. Он любит процесс. Политические жители для злых людей. Мы сами... Я не понимаю. Логика, ваша ответственность. Йок Макарек говорит. В смысле? То есть, если у тебя есть дети, ты ответственный? Если у тебя есть дети... Значит, логика. Если у тебя много детей, ты ответственный. С какой стати? Я видел много людей, у которых много детей, и они абсолютно безответственные. Абсолютно. В ноль вообще ответственности. У них никакой ответственности нет. Как гарантирует ответственность то, что у тебя много детей? Вы вообще знаете, какие у нас долги по алиментам в России или нет? Общие долги. Мы с вами обсуждали. Я сейчас боюсь сейчас назвать эту сумму. Что там, 100 миллиардов? Сколько там у нас? Мы обсуждали это в эфире. Я сейчас вам найду. Сейчас я вам найду. Подождите. Алименты. Россия. Там, ну, вот и так далее. 2000... А, нет. Значит, сразу. Размер, алименты. Это уже кто-то узнал. В новостях было. В новостях было. Общий долг. Где же это найти? Россия, алименты. Долг. Вот так вот. Долг. Долги россиян достигли 4 триллионов рублей. Это ладно, это не то. Но не могу найти, но там какая-то была космическая сумма. Я помню, что мы считали, там можно было чуть ли не второй раз провести сирийскую операцию. Ну, сирийскую вот эту всю. Она стоила там чуть дороже. Но в целом на те долги, которые у нас по алиментам есть, можно провести, ну там 2/3 сирийской операции стоят долги по алиментам. Это все отцы. И у них у всех есть дети. И они ни хрена не ответственные. Чего вы мне трете про своих детей и про свою ответственность? Это лажа все. Это все лажа. Нет никакой гарантии. Человек, если он ответственный, то он и с детьми ответственный, и без детей он ответственный. Если человек безответственный, то он и с детьми безответственный, и сам по себе безответственный. Зависит от человека. Правильно? Или я не прав? А? Я вообще не понимаю. Вот в страховых компаниях, кстати, тоже есть эта дискриминация. Я обращал внимание. Ага, там, сколько вам лет? Типа, меньше 27? Дороже страховка на машину. Не женат? Дороже страховка на машину. Детей нет? Дороже страховка на машину. То есть, если у тебя есть дети, ты женат, и тебе больше 27, ты как бы, ну, ответственней. Ответственней. А может, ты просто нарожал детей, постарел? Правильно, постарел, нашел себе какую-то дуру, женился на ней. И ты абсолютно безответственный придурок. Она воспитывает детей твоих, ты ничего не делаешь. Она работает, у тебя даже денег нет. Ты валяешься на диване. Ну, попукивая, понимаешь, смотришь футбол, пьешь пиво, орешь на нее, бьешь жену. Ну, ты придешь в страховую оформлять машину, и тебе страховка будет дешевле, чем какому-нибудь парню, которому 24, он при этом имеет там хорошее образование, он абсолютно ответственно подходит к своей жизни, ищет там какую-нибудь спутницу жизни, выбирает ее, выбирает. Не с первой встречной. Не с первой стрелы, а выбирает. Головой выбирает, в том числе, не только сердцем, да, но и головой. Он думает вперед, на будущее думает. Он безответственный. Он безответственный. Все, тварь безответственная, скотина. Скотина, понимаешь? Ну тогда у нас бы не было ни одного ДТП с людьми старше 27 лет, правильно? Потому что они все, черт побери, дико ответственные сразу были бы. Я не прав? Я не прав? Значит, вот эти общие лекала свои... Прям возьмите вот так, скомкайте и выбросите, потому что они не работают. Они не работают, это чушь. Если человек безответственный, то и дети у него безответственные, абсолютно верно. Еще одно, прям туда накидывайте. Родил троих, работать не умеет, ничего делать не умеет, трех детей воспитал, которые делать ничего не умеют. Дальше что? Дальше что? В чем ответственность? Значит, все истории про ответственность – лажа. Я прав или не прав? Я прав или не прав? Так, если человек со старостью приходит мудрость, но зачастую старость приходит одна. Да, Мих, спасибо большое. А это ссылка на статью по алиментам. Более 100 миллиардов. Спасибо большое, десятый. 100 миллиардов. Ну, я давайте округлю, да. 100 миллиардов рублей должны у нас люди, которые родили детей, и этим детям ни копейки не дают. 100 миллиардов рублей. Эти ответственные отцы. Все? Вопрос закрыт навсегда? Я надеюсь, что мы никогда в жизни к этому вопросу возвращаться будем. Никогда в жизни возвращаться к этому вопросу не будет. Потому что я как раз считаю, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Мы в ответе за них. И если я женюсь, я буду отвечать за свою жену. И если я рожу детей, я буду за этих детей отвечать. Именно поэтому я их не настрогал, десятки, чтобы потом где-то там бегать, гулять. Нифига, потому что я отвечать за них буду. И я это понимаю изначально.
Ну, 6, 10.
150, какая разница, если вся страна должна за них потом отвечать, но не ты. А? Выбрать жену невозможно. Жена предопределена при рождении, ее можно только найти, если она вообще записана в гороскопе. О, боже! Это пишет нам Динка. Вот он, женский взгляд. Ну, Динка, значит, нам не судьба с вами встретиться, я так понимаю, потому что я ненавижу гороскопы и не верю в них. Это лажа. Потому что если бы верил я гороскопам, и если бы гороскопы были правдой, каждый день абсолютно... А я дева по знаку зодиака, если верить знакам зодиака. Каждый день! У меня был бы успех на работе. Каждый день меня бы повышали. Каждый день я бы руководил всеми. Чего-то не руковожу до сих пор. Не знаю почему. Может, неуправляемый, потому что сумасшедший. Все скажут, сумасшедший, ему нельзя доверять людей. Абсолютно. Посмотри, у него нет шестерых детей. Разве можно ему доверить других людей? Да-да-да, все с вами ясно. Живете стереотипами вообще. Штампы, штампы какие-то в голове у вас. Клише, ужас, вообще страшно. Я-то думал, вы мыслите без этих границ. Ужас. А 100 миллиардов годовая выручка 3-4 гипермаркетов типа Меги, пишет Гагога. Нормальные бабки, Гагога, согласитесь? И это все безответственные, в смысле, а вот дико ответственные отцы. Ну, мы дальше-то пойдем с вами или нет? У нас какая-то история приключилась непонятная с экс-президентом Эстонии. Не в смысле с экс-президента, а экс-президент. С экс-президентом, который что-то назаявлял. Он заявил, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если решит атаковать Эстонию. Ты слышишь? Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если решит атаковать Эстонию. Вот. Ну и потом он добавил, что в военном смысле стране ничего не угрожает, поскольку Эстония член НАТО. Если Россия решит атаковать Эстонию, короткий ответ. Она, конечно, если будет воевать с НАТО, может лишиться Санкт-Петербурга, Омска и Томска. Но эстонцы этого не увидят, потому что эстонцев не останется. Если Россия решит атаковать именно Эстонию, понимаете?
Вот, видимо, это экс-президент Эстонии, он не понимает. Просто я вот просто хотел бы это отметить. Еще раз, просто сам для себя, можно сказать, записать. Вот. Значит, экс-президент Эстонии сказал, если Россия решит атаковать Эстонию, она может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска. Вот. Потому что Эстония — это член НАТО. Отвечаю экс-президенту Эстонии. Может, оно и так. Может, мы что-то и лишимся, если с НАТО будем воевать. Но эстонцы этого не увидят, если мы решим атаковать именно с Эстонии. Если мы начнем с нее, то эстонцы этого никогда не узнают. А зачем это все? А зачем это все? Давайте жить в мире и дружбе, правильно? Страшные вещи какие-то. Что за люди? Набор городов странный, пишет СГ. Ну, какие знал, такие и назвал. Я что-то не понял, он в географию не умеет, что ли, пишет Мишел. Ну, а что? Ну, как есть. Как есть. Он назвал Санкт-Петербург, Омск и Томск. Он, видимо, назвал Санкт-Петербург, потому что слишком близко. Потом подумал, Омск и Томск. Вот так вот и подальше закинул. То есть он сразу в Сибирь мотнул, понимаешь? И Омск, и Томск, вот. 7373948. Владивосток, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вы слышали, да, сегодняшнюю новость, что вот делегация Эстонии прибыла на похороны Бабченко в Киев?
Да вы что? Сегодня. Это смешной анекдот. Это смешной анекдот, я оценил. Спасибо большое, действительно. А Благовещенскому не надо заодно, пишет Сейгор. Ну ладно, Питер, приграничный город, а Сибирь-то как вообще тут оказалось? Пишет Кунжут. Но вы должны понимать, нас экс-президент Эстонии пугает, что если мы будем воевать с НАТО, у нас заберут все. То есть России не будет. Все. Понимаете? Он только одного не понимает, что если мы начнем с Эстонии, то эстонцы этого не увидят. Вот в чем беда. То есть сам этот экс-президент этого уже не заметит. Об этом он не узнает. Он не узнает. Поэтому я считаю, все заявления в милитаристском ключе относительно каких-то государств, в том числе и России, неправильными. Более того, подталкивать НАТО к противостоянию с Россией, а понятное дело, что решающая сила в НАТО это никакая не Эстония, а Эстония вообще ничто в плане военном. Ну, это вообще ничто. Вот. Подталкивать основные страны НАТО и Россию к противостоянию не надо. И заявлений таких делать не надо экс-президенту Эстонии. Ну, как же это интересно ему в голову пришло? Наверное, скучно жить. В Эстонии же скучно, правильно? Ничего не происходит. Людей нет. Ничего не происходит. Никому ничего не нужно. Все как-то живут, стареют, пенсия. Я знаю ваш гороскоп. Вы действительно далековато от астрологии, пишет Динка. О, пошло. Жена будет симпатичной и будет хорошо говорить. Возможно, похожа на вашу маму, но найти ее непросто. Динка, спасибо. Спасибо большое. Жена будет симпатичная, будет хорошо говорить. Конечно, потому что я сам говорю все время, если мне говорить нечего будет. Симпатичная, похоже, может быть, на маму. Ну, не знаю, я таким комплексом никогда не страдал. Это называется, комплекс Электры у девочек, а у мальчиков это называется комплекс... Эдипов комплекс. Это Эдипов комплекс. Не, я этим не страдал. Меня все на блондинок все время тянет. О, господи, сейчас же, наверное, кто-нибудь слушает. Черт! Зачем я это сказал? Ну, всегда можно перекраситься. Ну что ж, черт. В его доме будет играть музыка, но он ее не услышит, пишет Смедович про экс-президента Эстонии. Экс-президент. У меня двоюродный брат работает в «Медузе», да будет проклято это издание, работает в Эстонии. Скука, говорит, смертная там, пишет Мишел. Алексей, а когда у вас день рождения? Мне говорят, 7 сентября у меня день рождения. Че, еще отпразднуем, наверное. 30-летие в этом году. Совсем старый стал. Да, старый стал, знаешь, какой анекдот? Идет, дед по улице, что-то споткнулся, упал. Вот. Ну и упал, и лежит, что-то стоит, говорит, старый стал, совсем говно стал. Потом встал, посмотрел по сторонам, никого нет, и говорит, хотя и молодой был, говно был. Вот и я. Старый стал, совсем. Говно стал. 30 лет, что? Ужас, ужас. О, тяжелый гороскоп. Не женишься, пишет Джей-Джей. Тяжелый гороскоп. Черт побери, если бы гороскопы работали, мы бы знали, что будет с тем или иным политиком, правильно? С тем или иным политиком. Мы могли бы читать гороскопы. Бородатый анекдот, так-то, пишет Иван Пономарев. Да, ну классный. Хотите еще один анекдот? Хотите еще один анекдот? Значит, на хуторе яблоня есть. Нет, нет, не тот анекдот. Ладно, другой анекдот. Два червячка, ну, сыночек, червячок спрашивает папочка: а почему одни червячки живут в яблочках, другие червячки живут там, в грушах, третьи червячки живут там, в шоколаде в каком-нибудь, а мы, папа, живем в заднице? Ой, а потому что есть такое слово, сынок, родина. Есть такое слово, сынок, родина. Вот. Мне кажется, это тоже очень хороший и смешной анекдот, как мне кажется. Да, да, да. Пророчу, твоя жена будет 88-го плюс-минус 2 года, пишет Смедович. Нет, плюс точно нет. Плюс точно нет. Все старухи 30-летние. Вон. Неинтересно, абсолютно, все, 30-летние, 28-летние, старухи, абсолютно, так зачем вы мне нужны вместе с вашим жизненным опытом, к чему это? Нет, нет, нормальная жена, ей должно быть, ну, сейчас, вот, в данный момент, ей должно где-то, ну, 18. Ну, 18 ей должно, в данный момент где-то 18 ей должно быть, правильно? Ну, 19, ну, края! Ну, ладно, хорошо, 23... Все, а дальше это, ну вы что? Ну это несерьезно. Ладно, 25. Окей, 25. Все, торговля закончилась. 25, край. 27, не-не-не-не. 27 это вообще никому не, это неинтересно. 27, я буду говорить, что 27 хороший возраст, когда мне самому будет 50. Я буду 27-летнюю жену выбирать, когда мне будет 50. Хорошо? Мы с вами договорились? Когда мне 30? Нет. 18. Вот хороший возраст для жены. Самый прекрасный. Самое прекрасное. А что еще? Что еще нужно? Молодая нашего ходить будет, не понимает, что это. 18 лет тупые, пишет Сергей. 18 лет тупые. А я-то думаю по-другому. Потому что если человек 18 тупой, то он и в 28, наверное, тупой. А если человек умненький 18, то он и в 28 умненький. Корреляция. Но я думаю, что здесь зависит все-таки, человек способный или неспособный. Как считаете? Поэтому я прямо не стал говорить, что все 18 лет тупые. Сейчас пойти на какую-нибудь олимпиаду посмотреть, как кто где что решает. Университетские олимпиады какие-нибудь страшные абсолютно есть. И окажется, что, знаете ли, мы в свои, кто 30, кто в 50, абсолютные дегенераты, ну и идиоты. Просто сплошные придурки, понимаете? А есть очень умненькие, молодые, вот, и девочки, и мальчики, пожалуйста. Очень умненькие есть. А есть абсолютные идиоты, абсолютные бараны. Это я с вами согласен. Но зависит это все-таки прежде всего не от возраста. Опыта мало. Опыта мало, чисто человеческого, житейского такого, да, бытового. Ну это что, это, ну господи. Ну это чушь, это все, это нарабатывается. Это все нарабатывается. Твоей, скорее всего, уже 30 стукнуло, она с детем и не с одним. Ведь ты в депутаты хочешь, пишет Ипатий. Ну, тоже нормально. Но тут вопрос, кто отец тогда? То есть, если папа у нее какой-нибудь, ну, нормальный мужик такой, ну, нормальный, ну, так сказать, договоримся. Тут, знаете, я готов закрыть глаза на какие-то вещи, вот, ну и ладно. Ну и 33, какие проблемы? Да хоть 60, замок же есть у нее. Так и говорил Максим Галкин, кстати, и продолжает. Кстати, я так и не понимаю, зачем они в замке живут? Что за чушь вообще? Почему бы не жить в доме в каком-нибудь, ну, не знаю, другом стиле? Я бы выбрал дом в каком? В стиле минимализма, да, минимализма. Что-то такое, может быть, индустриальное в каком-то смысле. Брутализм, может быть. Мне нравится. Четкие плавные, не плавные, а наоборот, линии, острые углы, ну и так далее. Ровные углы тоже хорошо. Белый цвет, черный цвет. Да. О, зеленый. О, там, это что-то было. Рэмбо. Это Рэмбо. Кстати, давайте я вам Рэмбо почитаю после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, понедельник, июнь, день 4.
студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Какое у меня сегодня хорошее настроение, а? Благодать! Лето наступило, кстати. Если вы не заметили, лето, лето. А вот и лето пришло. Вот и лето пришло. И я вижу, как вы посваливали из Москвы, потому что для этого времени 5 баллов – это вообще не пробки, а отвечаю тебе, братан. Добавляю звук. Ладно, я обещал вам прочитать Рэмбо. Не Рэмбо, там первая кровь, а Рэмбо. Сонет гласный. Читаю. А черно, белое, у зелено, о сине и красно. Я хочу открыть рождение гласных. А траурный корсет под стаем их ужасных, роящихся вокруг, как в падали или в тине, мир мрака. Е! Покой тумана над пустыней, дрожание цветов, взлет ледников опасных. И пурпур с густком крови, улыбка губ прекрасных в их ярости или в их безумие пред святыней. У! Дивные круги морей зеленоватых, луг пестрый от зверья, покой морщин измятых, алхимии на лбах задумчивых людей. О! Звона медного глухое окончание, кометы ангелом пронзенное молчание, омега луч ее сиреневых очей. Все, вы прослушали Артюра Рэмбо, сонет гласный. О чем это вообще? Это вы разбираетесь потом дальше. Все эти символисты и прочие, черт побери, сумасшедшие люди. Зачем они мне нужны? А я буду говорить с вами о дорогах. Пока вы меня окончательно не женили. Ну, мне, кстати, вот Женя Волгина сейчас новости читала. Она сказала так: Леш, еще десяток лет в запасе есть. Жениться, она говорит, рано. Она говорит, жениться рано. Я говорю, кто сказал? Она говорит, муж сказал. Ну, правда. Ну, а что поделать? Про дороги. У нас дороги в России лучше, чем на Украине и в Зимбабве, если вы не знали. И они не самые плохие в мире. Вот. А самые плохие в Мавритании. Об этом свидетельствует индекс глобальной конкурентоспособности. Сам документ был обнародован на официальном сайте Всемирного экономического форума. Всего в перечне оказалось 137 стран, где Россия заняла 114 место. 24-е с конца. И многие критикуют этот индекс и говорят, что на самом деле у нас не такая плохая ситуация, как вот, собственно, описано в этом, как это называется, индексе, да? Все на самом деле лучше. Ну и все. И мне кажется, это и есть та тема, о которой мы будем говорить. Мы будем говорить о дорогах. Я готов поспорить с этим рейтингом. Я готов. Почему? Почему? Потому что я все-таки очень много езжу на машине. Очень много езжу на машине. В том числе и от Москвы отъезжаю на достаточно приличное расстояние. И как по мне, дороги стали лучше. Правда, может быть, даже при этом улучшении это не гарантирует того, что мы в рейтинге должны подняться, потому что где-то они уже были лучше, чем у нас. Как вариант. Давайте о дорогах поговорим. Давайте. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. Да. Я тоже очень много побывал и на Дальнем Востоке, и в центральной части нашей страны. Угу. Могу сказать абсолютно ответственно. Ну, я без, конечно, 6 детей, но тем не менее ответственность присутствует.
Хотя бы откуда взялась она, непонятно. Ужасно.
Но я регулярно меняю подвеску на машине, я к машине отношусь ответственно.
Да, я вас понял.
Да.
Я так чищу вот, зубы, кстати, если что, на всякий случай. Это тоже определенный элемент ответственности.
Два нормальных ответственных человека.
Абсолютно точно. Мы
нашего диалога.
Да.
Да, могу ответственно заявить, что есть хорошие дороги только в Москве. Дальше, чуть-чуть похуже они в Московской области. Чуть-чуть похуже, но тоже уровень хороший, классный, честно скажу, вот по отношению. И все. Значит, за 1000 километров от Москвы, за 1000 километров начинается ад. Mm-hmm. Ад, короче, начинается с следующего характера. Вот самое, вот как в анекдоте про червяков, самая родина начинается, значит, в городе, ну, в Дальневосточном федеральном округе. Mm-hmm. Это просто ад. Значит, город Хабаровск. Там нет дорог, в принципе. Там есть только три основные улицы. Проспект Карла Маркса, Ленина и еще кого-то. Ну, не Энгельса, точно, не помню просто. Mm-hmm. Вот. Значит, там заасфальтировано. Все остальное асфальтировалось последний раз в перестройку. Mm-hmm. Значит, город Владивосток. Там вообще ад просто. Там просто, там только одна улица, Океанский проспект, и все. И больше там нету нормальных дорог. Город Комсомольск-на-Амуре, там нету вообще нормальных дорог. Благовещенск, там нету дорог. Mm-hmm. Город Иркутск, это просто вообще город после бомбежки. Омск, ну там вроде как бы, ну тоже ад. Там, короче, в Омске вообще задница. Там, я прошу прощения, да, родина, да. Вот, в Омске вообще родина. Там, получается, они, когда асфальт кладут, они его кладут прямо на гравий. То есть они, они фракцию, на большую фракцию они кладут асфальт, и он как бы не прилипает, ну, грубо говоря, он не прилипает к земле, к поверхности. И они его кладут, и его выдирают машины через 2-3 месяца. Просто выдирают своими колесами. Вот.
Такая технология.
А, ну, это да, да, да.
Ну,
в Новосибирске, вот в Новосибирске, ну, что могу сказать? Ну, на центральной улице отличные дороги, такие же, как в Москве, вот на Тверской, например. Вообще супер. Прям вот супер-супер. Чуть-чуть мы отходим куда-нибудь, и асфальт, вот его даже можно по кольцам посчитать, да? Ну, я имею в виду по отязам, по слоям. То есть сам по себе асфальт, он тонюсенький. То есть его кладут там, вот смотрите, квадратный метр асфальта, ну, асфальтированные дороги с с геополотном, вот, в себестоимости стоит 900 рублей. Это 6-7-сантиметровый слой асфальта, этот, как его зовут, щебень, гравий, песок и геополотно. Вот, все, это нормальная дорога, которая, ну, там, ну, она, конечно, большие грузы не выдержит, но нормальная, как бы,
маленький. А теперь, смотрите, вы готовы слушать критику от наших слушателей? Я прям вам буду читать,
я же ждал.
Значит, про Владик вранье, пишет Андрей, спасатель. Я там на BMW 745 гонял для кино, отлично, фильм «Напарник». Вот, пожалуйста. Сразу критика.
Я просто в Владивостоке значительное время прожил.
Программист пишет, смотрите, ну я сейчас вот вам... Дорога от Новосибирска до Новокузнецка и дальше до Шерегеша — отличная дорога. В Красноярском крае нормальные дороги, пишет Сергей Скрипчук. Я ездил, заявляю ответственно.
А он в Иркутске-то был, в Красноярск, где полтора миллиона, к миллиону человек, да, там приходит, подходит там 800 или 900 тысяч. Там, я вам скажу, еще более-менее.
Хорошо, а вот, смотрите, еще один слушатель. Подождите. Смотрите, вы, короче, попали. Я специально, сейчас будете отвечать, значит. Значит, Эндрю Тун пишет. Чушь про Хабаровск и Владивосток. Не так, там нормальные, мол, дороги.
Пускай он назовет, пускай тогда эти люди. Хорошо, ладно, вот смотрите, давайте так. Я просто тоже специалист по голословным обвинениям. Да. Вот, я просто, вот пускай они назовут улицы тогда, где асфальт идеальный. Я могу вот прямо вот сказать, там еще человек был или не был просто.
Вот Полина пишет, потому что в Хабаровске не три, но и не более 5-7 улиц нормальных, более или менее. Все-таки не три.
А, да? Если 5, то это я думаю, что отдельно Хабаровск нужно повышать в рейтинге вот в этом, который дорог. Я думаю, сразу на 130 станет, его нужно ставить. Отдельно от России.
Так.
Вот
по Иркутску с вами согласен Кунжут, например. Он говорит, что...
Хоть кто-то.
Да.
Смотрите.
Отличные дороги, что он там наговаривает, пишет Ипати.
Самый большой прикол по дорогам, то есть почему они такие не очень. У них, значит, ситуация следующая. Там технологически гравий должен быть определенной фракцией.
Ну и ладно. Все. Значит, смотрите. Мы же дадим шанс другим слушателям высказаться. Я к чему. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Вот вы там поборолись за свою правду. Я вам, значит, вы поняли, да? Предложил сразу отвечать другим слушателям. Это интересная практика, может быть, так Надо практиковать. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Николай.
Да, Николай.
Ну, вот послушал сейчас товарища предыдущего. Ну, так эмоционально, конечно, я...
Ну, хорошо машине, говорит.
На машине, говорит хорошо, убедительно. Ну, ну. На машине езжу в основном до Урала, но много достаточно. В прошлом году там в Вологду полностью там до Белого озера на машине, потом на, этот, на Селигер, на Кавказ. Угу. Федеральные трассы реально очень качественные. То есть, в принципе... большой проблемы проехать. Единственное, вот мне запомнилось...
Но в городах-то...
Трэш такой вот между Кировом и Костромой, вот там есть такая северная дорога, там, конечно... Ну, но проехать можно, конечно, не очень, может быть, комфортно, но дорога, она на месте, как бы, то есть угу. Там, там ничего. А вот в городах, конечно, потому что много тоже бываю вот, в командировках, в городах, конечно, в большинстве своем действительно вот одище, но... Наверное, это не так сложно исправить. Я думаю, что вот эти молодые технократы, они с этим, наверное, быстро справятся.
Ну, молодые технократы, я уже забыл это словосочетание, а вы все еще его в своей душе как-то, да? Ну, вот.
Я думаю, что то, что федеральный, да, и сейчас было такое оптимистичное, в «Коммерсанте» была статья, кстати, вот рекомендую почитать, там очень подробно разбирается. Там, кстати, развенчан миф о том, что у нас стоимость строительства дороги якобы самая вообще... большая там, ничего подобного. У нас ниже, чем в Канаде в среднем. Там просто уровень есть 5 категорий дорог. И вот, в общем, он различает строительство первой и пятой категории качества. Ну и вот там, по-моему, 17 тысяч километров сейчас забрали федеральные, ну то есть вот региональных дорог федеральные. Я думаю, с тем, чтобы их тоже привести в хороший порядок. Вот
понял.
Я там с Алтая, и я хочу сказать, что при том, что в городах там действительно одище, но вот весь Алтайский край и горный Алтай идеальный, просто вот основные центральные дороги.
Все, значит, туда, по центральным дорогам Алтая. Спасибо вам большое. Слушайте, просто хочу поделиться впечатлением. Я даже знаю, иди сюда, пожалуйста. Просто хочу тебе показать. Значит, в Инстаграме подписалась девочка какая-то на меня, а она, значит, стрижки собак делает. Как, ну, я сейчас прочитал. И тут фотографии собачки, 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 собачки. И в какой-то момент она почему-то нарезала колбасу и положила. И вот в общем фоне это выглядит вот так. Я просто хотел сказать. Довольно забавно, согласись. Просто я испугался. Мы пока с вами говорим, я еще что-то листаю все время. Я листаю новости, Инстаграм, все дела. И я просто такой смотрю, собака, собака, собака. И тут просто нарезанная колбаса, вот как там в центре. Я думаю, о, господи! Вот это вот у меня было ощущение. О, нет, как! Бедный песик. Ну, серьезно. Ну, смешно, да? Смешно выглядит. Ладно. Было бы хорошо, если бы строители дорог обязали давать гарантию, пишет программист. Вообще было бы хорошо. Программист, было бы хорошо, если бы дороги строили хорошие, и они не были бы плохие, и они бы не ломались, и все было бы хорошо. Правда же было бы хорошо? Программист, я с вами полностью согласен. Чем тебя набугала колбаса? Да тем, что это поймите, когда идут одни фотографии собак, и вот, ну, понимаете, сейчас объясню. Не ленты идут, не ленты, а как это, сеткой. То есть и вдруг в этой сетке среди собачек маленьких появляется нарезанная колбаса. Ощущение такое, что ну, собаку нарезали. 7373948. И кажется, вот что это такое? 7373948. Как вас зовут, Алла, здравствуйте?
Алексей, добрый день, меня Михаил зовут.
Да.
Коротко насчет дорог.
Да.
Опыт проживания в Мытищах. Два раза покупал новую машину. Один раз она просто под асфальт провалилась за домом, потому что весной подмыла дорогу. А второй раз на новой Audi два правых колеса на мосту Мытищинском. Я думаю, кто в Мытищах живут, многие знают. Каждую зиму после зимы весь правый ряд на аварийках.
А что за Audi у вас была?
А4.
А4? А ну, то да. Мне тут в Audi сказали, что у них скоро стартует продажа, чуть ли не на неделе, новая А7. Я подумал, вдруг вам интересно будет, вот поделился.
Больно дороговато, больно дороговато.
Да и мне, честно говоря, тоже больно дороговато. Но я так на всякий случай вам сказал, я же не знал. Вот, понял, спасибо.
Далеко ходить не нужно, все видно в Подмосковье, какие дороги, какие результаты получаем, там, теряя два колеса за один день одновременно, да, на новой машине, это, ну, там, 20 тысяч шиномонтажом можно выкинуть просто.
Да. Спасибо большое. Дробик Сергеевич пишет, дороги стали лучше, это факт, но несколько лет назад Россия была худшей в десятке, хотя даже в Москве по улице Обручева едешь как по проселочной дороги. На съезде Трешкина-Кутуза стыки сделали, что язык прикусываешь, так что вместе с качеством дорог мы в рейтинге подросли. Пишет Сергеевич. Да, стыки что-то как-то это... Я тоже обратил внимание в некоторых местах, конечно. Где же вот прям совсем адские какие-то? Я вот, не, вот недавно еще совсем думал, что же это такое? Прям бам-бам, бам-бам, бам-бам. Где же это было? Кутуза или не Кутуза? Не могу вам сказать точно, вот просто я помню, да, это по Москве было, но и такие стыки, а я еще, с кем я ехал вообще, с кем я ехал, и еще потом я объяснял, что такое стыки, и что мост это не единое какое-то, с кем я, кому это объяснял вообще, куда я ехал, Москва ли это была, 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, да.
Добрый день.
Добрый.
По поводу дискуссировать можно по поводу дорог наших?
Да, постоянно. Мы только этим тут и занимаемся. Давайте.
Что касается строительства дорог, как делают это, как я считаю, как должно быть. Вот построили, условно говоря, дорогу.
Да.
И та фирма-подрядчик, которая строила дорогу, она должна обслуживать эту дорогу.
Если должна. Есть, она... Но мы это говорили и год назад.
Нет, но оно должно быть на законодательном уровне, потому что государство же на содержание дорог выделяет деньги. Вот построил, пожалуйста, тебе определенная сумма и содержи дорогу.
Mm-hmm.
Если ты не вложился в эту сумму, которую выделило государство по расчетную сумму, вот, ну тогда ты построил плохо дорогу, друг говорит, пожалуйста, за свои доходы измени качество дорог, и mm-hmm. все, тема закрывается.
Понял, понял.
Кто-то спросит, что касается дорог в целом в России... Вот говорил товарищ там с Горно-Алтайска. Был я там недавно в Горно-Алтайске, да. Ну, скажем так, на пятерку не скажу, но на четверочку федеральные дороги там более-менее нормально. Потому что бывает, идешь по трассе, трасса хорошая, а потом бабах, на лапки попадаешь, на все, лапочный, ямочный ремонт, скажем так. Вот, ну, федеральные хорошие, скажем.
Федеральные нормальные, это мы понимаем. Но вот именно в городах, конечно, это совсем не то. Спасибо, спасибо. Да, да, спасибо, спасибо вам большое. Слушайте, я тут напоролся на прикольный тест. На прикольный тест. С дорогами все понятно. Федеральные начали как-то строить, в городах отстой. Связано это с тем, что федеральные деньги выделяются на федеральные дороги, а городских властей столько денег нет, сколько, например, у городских властей московских. Поэтому в городах отстойные дороги. Пум-пум. Все, все правильно. Ну, а мы об этом просто говорим. Почему мы об этом просто говорим и всегда говорим? Чтобы помнили. Чтобы помнили представители власти, что мы помним, мы знаем. При этом смотришь, и правильно вот я где-то нарывался. По-моему, как раз вот наш слушатель Андрей Спасатель писал. А смотришь, какие машины люди покупают. Что-то пикапы никто не берет. Что-то как-то я не знаю. В основном на седанах ездят. Самые продаваемые тачки в России — это седаны. Как так, я не понимаю. Дорог вроде нет, а ездят на седанах. Странные люди. Я, короче, нашел прикольный тест. Сейчас мы с вами его пройдем. Кто смелый, если. Кто у нас классно знает историю? Стопудово классно. Хотя это нет, это неинтересно. А, не, нормально. Не, нормально. Мне нужен сейчас человек, который знает историю. Кто вот? Наши слушатели. Наши слушатели. До первого неправильного ответа, а потом вы бываете. Почему? Я вот здесь нашел на знаком некий тест. Они рассказывают о том, что предлагают родителям. Это тест типа ЕГЭ. Они выбрали какие-то вопросы, как-то так составили, типа ЕГЭ. Кто готов? Кто у нас в истории шарит? Давайте. Если неправильно отвечаете, следующего сразу беру и все. 7373-94. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Ой, вам нужно еще...
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня Максим зовут.
Ну и что, вы готовы?
Ну, давайте попробуем.
И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за темным двором деревянного перуна с серебряной головой, с золотыми усами и хорсы, и дождь бога, и стребога, и симаргла, и мокош. Или макош, я честно. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими, и осквернили кровью земля русская, и холм тот, тот преблагой бог не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия. Или... И теперь вопрос. Какое имя при крещении получил указанный в данном отрывке князь? Четыре варианта ответа. Вы готовы?
Да.
Василий, Владимир Красное Солнышко, Ярослав и Петр.
Ну, Владимир, красное солнышко, наверное.
Да, я бы тоже так ответил. Нет, ответ неправильный, Василий. Речь идет о том человеке, которого знают как Владимира Красное Солнышко, но при крещении он получил имя Василий. А, нас кинули.
Понятно.
Нас кинули с вами, слушайте.
Алексей, у меня очень коротко, можно про дороги кое-что?
Ну нет, ну уже нет, мы уже тестимся здесь, уже нет. Спасибо большое. Вот мы, короче говоря, лоханулись. Но при крещении он получил имя Василий, крестильное имя нередко отличалось от бытового. Ну ладно, дальше. Следующий знаток истории. 7373-948, телефон прямой эфир. Ой, как интересно, давно пора было так делать. Как вас зовут, алло?
Алло,
здрасте. Да? Дмитрий, да, Дмитрий?
Да, Дмитрий.
Дмитрий, в каком году произошла битва на Калке?
Битва на Калке 1415.
Нет такого варианта ответа, Дмитрий. Спасибо, спасибо большое. Надо было вам варианты послушать, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте.
Здрасте, это Иван. Готов?
Битва на Калке, привет, Иван.
Так, битва на Калке...
Я давайте варианты дам. 1803, 1480, 1223, 1914.
Второй вариант.
1480. Жмем. Нет! В 1223 году битва на реке Калке. Сейчас Донецкая область. Да, а в 1480-й стояние на реке Угре. Вот это мы, конечно, знатоки, слушайте. Ой, ужас. Ну, давайте еще одного. Давайте. Я спросил тех, кто знает историю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Артем.
Да, Артем. Основная часть территории России, не включенная в опричнину Иваном IV. О каком термине идет речь? Первое – Сибирь. Второе – поместье. Третье – церковные владения. Четвертое – земщина.
Тяжело.
Основная часть территории России, не включенная в опричнину Иваном IV. Сибирь, поместье, церковные владения, земщина.
Ну, давайте попробуем церковные владения.
Церковные владения.
Хотя какая же это основная часть России? Да,
не знаю. Может быть, Сибирь?
Навряд ли, я думаю, что термин был другой в любом случае.
Может быть, земщина? А может, в Сибири жили какие-нибудь, казаки, типа там, ну, знаете, да, Ермака Тимофеевича, и поэтому в опричнину не включали их? Нет? Я не знаю. Какое?
А, земщина, и какой четвертый вариант?
Поместье, земщина, Сибирь, церковное владение. Давайте.
Давайте земщина.
Земщина все-таки. Ладно, хорошо. Верно! Поздравляю! И вам сейчас придется дальше отвечать. Период правления Ивана Грозного.
Вы знаете, я на первые два вопроса ответил верно, а на третий, честно говоря.
Да? Давайте дальше, поехали. У нас очень мало времени. Какое из этих событий произошло раньше других? Присоединение Сибири Ермаком, стояние на реке Угре, реформа патриарха Никона, падение Византийской империи.
Падение Византийской империи.
Верно! Боже мой, что вы творите? 1453 год, падение Византийской империи. Давайте дальше, у нас есть еще время. Последним царем всея Великая и Малая и Белая Руси был Иван Грозный IV, Петр I, Николай II, Алексей Михайлович Тишайший.
Так, Грозный, Петр I, Тишайший и...
Николай II. Последний Николай. Царь всея Великая и Малая и Белая Руси.
Всея Великая и Малая и Белая, Русь.
Ну, то есть и Малороссия, и Белоруссия, ну, то есть понял, и Украина, и Белоруссия.
И последний царь, то есть у нас там, ну, это либо последний царь, то есть если царь, то у нас, наверное, кто из них? Грозный, наверное.
Наверное, Грозный. А может быть, Алексей Михайлович Тишайший? Давайте, 30 секунд у нас.
Грозный.
Нет, Петр I, взойдя на престол в 1682 году, вот, он, в общем-то, получил этот титул. Вот, а потом стал императором. Но спасибо. Вы молодец. Чуть-чуть надо было докрутить. Да, всех подставил Петр I, из царя в императора. От... Романов, что творит? Ну что, продолжим наш маленький тест. Мы ответили на 4 вопроса, а еще у нас впереди 6. Правильно? После новостей. «19.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников». Чуть-чуть по новостям. Глава Укроборонэкс... Укроборонпрома рассказал о планах давить Россию качеством оружия. Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат, поэтому будем давить качеством вооружений, сказал он в интервью издания «Обозреватель». Ну да, сначала мост через Дунай, потом качеством вооружения будут давить Россию. А мы продолжаем наш тест. Значит, нашел я в интернете, к ЕГЭ подготовили коллеги-журналисты, и мы шарашим дальше. У меня есть вопросы к вам. Люди, которые знают историю, сейчас мне звонят и пытаются ответить на как можно большее количество вопросов. Их осталось... Кстати, всего-то ничего осталось. 7373948. Не 6, а 5 вопросов осталось. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
И вы знаете историю, Ольга?
Проверим.
Я как сексист вам говорю, неужели женщина знает историю? Ну ладно, какой термин не относится к событиям или явлениям 19 века? Так. Вольные хлебопашцы, министерство, октябристы, мировые судьи.
Я думаю, октябристы относятся.
Так.
Что там еще было?
Мировые судьи. Какой термин? Он один. Мировые судьи, министерство, вольные хлебопашцы не относятся к событиям или явлениям 19 века.
Давайте мировые судьи.
А почему? Просто мне интересно.
Ну, не знаю, мне кажется, там какие-то другие были судьи. Судьи в 19.
Нет, ответ неправильный, октябристы. Да. Потому что октябристами называли членов партии «Союз» 17 октября, созданной в 1905 году. Такие вот. Ну, мы попытались. Спасибо большое. Я бы тоже не ответил. Вы не переживайте. Я бы тоже про каких-нибудь вольных хлебопашцев начал бы что-то говорить. Ладно. Как вас зовут или здравствуйте?
Волк, Москва.
Да, ну вы как, готовы?
Ну, надеюсь, что да.
Да, но у нас здесь очень странный вопрос. Ну хорошо, здесь марка 1963 года, на ней изображен Тухачевский.
Да.
Слушайте, нет, здесь невозможно, потому что это нужно марку полностью описывать. Давайте следующий вопрос. Первую женщину, достойную звания Героя Советского Союза, звали Вера Волошина, Зоя Космодемьянская, Вера Засулич, Надежда Крупская.
Ага. Ну, Крупска, наверное, вряд ли. Засулич.
Засулич? Давайте. Нет, Космодемьянская. Первая женщина, оказывается, видите, как герой Советского Союза. Зоя Космодемьянская, та самая. Спасибо большое. А Вера Засулич была революционеркой, народницей, социал-демократкой. Умерла в 1919 году. Нам поясняют здесь. 7373948, телефон прямого эфира. Кто еще попытается? Алло, здравствуйте.
Алексей, вечер добрый, Александр. Ну, давайте попытаюсь счастье я.
Давайте. Председателем Президиума Верховного Совета СССР с 83 по 84 год, и простите, здесь написано «являлся», Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, Михаил Горбачев. Мне кажется, легкий вопрос.
Верховного Совета, ну не Брежнев точно, Верховного Совета.
С 83 по 84, председателя Президиума Верховного Совета.
Брежнев уже помер, так? Значит, кто там... Горбачев, Черненко...
Андропов, там, Брежнев, Горбачев, да. Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Кто? Председатель Президиума Верховного Совета. 83-84 год.
Так, сейчас, секунду. Черненко, скорее всего.
Черненко, точно? Не Андропов? Так.
Нет, Андропов КГБ.
КГБ?
Андропов КГБ, Брежнев помер, так?
То я уже нажал. Я уже нажал Черненко, простите. И Черненко ответ неправильный, правильный ответ Андропов. Я вам правильно подсказывал.
Я
Андропов.
Понял.
Андропов.
Да. Видите как, значит, тут не знаю.
Ну, я не знаю, что. Ну, я говорю, Андропов вроде бы, а вы говорите, Черненко. Да я их тоже знает. Оказывается, Андропов умер 9 февраля 84 года в 16 часов 50 минут, согласно цельной версии. Причиной смерти стал отказ почек вследствие многолетней подагры. Вот, а председателем Президиума Верховного Совета был избран 16 июня 83 года Андропов, да. Что у нас, остался один вопрос? Да. Ну, давайте, не подведите, потому что вы же видите, как мы лажаемся здесь. Просто вот ужасно абсолютно. Мне нужен человек, который точно не подведет. Давайте я сейчас... Вот я сейчас возьму, и вы должны быть уверены, что вы не подведете. Прям вы должны быть гуру. Гуру, понимаете? 7373948. Вы точно не должны подвести. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Анжелика.
Анжелика, вы знаете, кстати, я заметил, что когда звонят женщины, я точно знаю, что никакой подлянки не будет. Я ни одной женщины-пранкера не знаю. Вот я просто хотел вам сказать. Женщины лучше мужчин. А теперь вопрос. Как правильно назывались Беловежские соглашения, подписанные в 91-м году представителями РСФСР, Украины и Белоруссии? Первый вариант. Соглашение о прекращении функционирования СССР. Второй вариант. Соглашение о прекращении действия Варшавского договора. И третий вариант. Соглашение о создании Содружества независимых государств. Пожалуйста.
РСФСР.
Что?
Первый. Ну, вот первый, который вы сказали.
А соглашение о прекращении функционирования СССР?
Подождите, я совет.
Совет? Давайте. Давайте. Идет семейный совет. Третий?
Да.
А создание СНГ?
Создание СНГ, да.
Да, точно?
Нет.
Нет?
Еще раз вопрос.
Как правильно назывались Беловежские соглашения, подписанные в 91-м году представителями, России, давайте так, Украины и Белоруссии, чтобы не путать вас с этими РСФСР. Соглашение о прекращении функционирования СССР, соглашение о прекращении действий Варшавского договора и соглашение о создании Содружества независимых государств. Какой вариант?
О, третий вариант.
Третий, независимое государство, СНГ. Да. Верно! Поздравляю вас! Вы молодцы, вы молодцы. Семейный совет. Все, у вас сегодня победа, все, сегодня вы радуетесь. Устройте какой-нибудь праздник семейный по этому поводу.
До этого на все вопросы
ответили правильно. Да, надо было сразу... это у вас... Подождите, это вы так хорошо знаете или вам муж подсказывает?
Я.
Вы. Все, я... Спасибо большое, спасибо. Ну и прекрасно. А теперь результат. Наш результат. За вычетом, конечно же, одного неправильного ответа, потому что там марка и долго нужно было объяснять. 3 из 10. Ну, из 9. 3 из 9. Было непросто. Нам задают вопрос. А вы тебе отвечали на адаптированные, упрощенные для интернета вопросы. Школьникам же нужно ответить на 25 еще более сложных вопросов, в том числе написать сочинение. На все дается 4 часа. Это по поводу того, вот помните, мы говорили, ну, так вот, чуть раньше в программе, что 18-летние, они глупые, с ними не о чем разговаривать. Не знаю, не знаю. Что-то мы показали не самый лучший результат. Как считаете? Ну, с другой стороны, что? Ну, у нас другие проблемы, другие занятия. Да, правильно. А может быть, под словом «поговорить»? Поговорить, вы имели в виду что-то другое, когда говорили «поговорить». Пойдем дальше, да, я правильно понимаю? Вам, кстати, понравилось. Я вижу, что вам понравилось. Умники и умницы, смело в МГИМО. Не, я только сейчас понял, какая хорошая все-таки работа у Деброва. Это обалденная работа. Тебе платят деньги, ты сидишь с умным видом в пиджаке, читаешь вопрос, знаешь ответ и просто издеваешься над людьми. Может быть, нет, а может быть, да. А может, все-таки так, а может, нет, может, как-то по-другому. Слушай, у него прекрасная работа. Почему? Кстати, ну сколько уже можно Деброву вести, кто хочет стать миллионером? Мне кажется, это не зашкварная передача, ее можно было бы вести. Скажи мне, вот ты скажи мне. Кто хочет стать миллионером, это не зашкварная передача? Мне зашкварная? А чё? Ну, погоди, там не обсуждаются трусы всякие, ничего. Ну, просто ответы на вопросы нормально. Сидят, разговаривают люди. Приятные гости какие-то. То есть ты считаешь, нельзя мне вести программу, кто хочет меня? Ну, ладно, раз так ты сказал. То есть ты хочешь, конечно, если завтра Первый канал придет ко мне и скажет, Лёш, ну, Дебров, он надоел, как бы, не хочешь? То есть мне надо будет им отказать. Ты понимаешь, что она пишется... Ты понимаешь, что она пишется пакетами? Ты понимаешь, что ты записал пакет программ и полгода отдыхаешь? Просто дали бабок и полгода. У-у-у! Ничего можно не делать. Отдыхать. Хочешь, гуляй. Да? По красоте. Записал и все, и кайфуешь. Веди дальше программу на радио. Да вы что? Вы что, не знали? Только что посольская машина протаранила Мерседес на Садовом, внутреннее кольцо Зубовский, пишет Александр Ярулин. Посольская машина протаранила Мерседес на Садовом. Александр, а есть ли у вас фотографии того, что произошло на Садовом? И, пожалуйста, включи свет, а то такое чувство, мы в погребе здесь сидим, вообще ад какой-то, правда. Меня угнетает отсутствие света, у меня дома тоже нет света ни черта нормального, еще и здесь. Здесь красивая белая студия, правильно? Нет у вас, да, у Александра нет фотографий. Если кто-то видел по поводу Мерседеса, который протаранил, точнее, посольской машины, которая протаранила Мерседес на Садовом, кто-то видит эту аварию, пришлите фотографию на наш СМС-портал, не знаю, фотография приходит, нет, в Телеграм точно можно прислать фотографию. Ну, и, по-моему, ну, СМС-то, наверное, нет. В Телеграм. Говорит, МСК будет. Будет пробка, но авария не страшная, пишет Александр. А, ну понял, не страшная авария. Понял, но будет пробка, имейте в виду. Давай еще тест, биология, 9 класс, пишет Александр. Надо мота, не история, у нас тут, похоже, гуманитариев не хватает, пишет Антон. Знать не значит уметь анализировать, пишет Алекс Д. Третий. Ну, тут люди писали изо всех сил. Вариант один. А, тут еще, понял, тут еще в смс-ках своя жизнь была. Тут люди отгадывали. Ребят, ну, мне не было времени следить за вашими смс-ками. Пишу вопрос Путину для прямой линии ВКонтакте, а там все зависло. Эх, пишет МД. Посольская машина не с номером 555, говорит Павел. Не знаю. Просто так, что-то прям чихать захотелось. Ну, я думаю, что нам рано еще пока говорить о прямой линии с президентом. Я думаю, что мы прямую линию с президентом обсудим с вами 6 числа, правильно? Прямая линия начнется-то где-то там, наверное, в обед, да? Ну, как всегда, там часов 12, наверное. Ну, это не обед, конечно, но считай обед. Ну, вы поняли, в полдень где-то начнется. Значит, мы обсудим вопросы на прямую линию президенту где-то 6 числа. Сегодня 4, соответственно, мы это будем делать в среду. Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда очень хочется чихнуть, но нельзя, потому что надо говорить? У вас когда-нибудь такое было или нет? Это страшная ситуация, это страшная пытка. У меня сейчас слезы из глаз уже будут литься, но все это для вас. Вот вы говорите, в чем сложность работы журналиста? Вот в этом сложность работы журналиста, в этом сложность работы на радио, понимаете? Никаких лишних звуков быть не должно. Все только те выверенные звуки, которые нужно. Президент Словакии назвал «Северный поток-2» очень опасным проектом. И мне даже стало интересно в какой-то мере, почему он так опасен. Я высказал нашу позицию по «Северному потоку-2». Он говорит, рассказав, почему мы считаем его очень опасным проектом, который может использоваться для того, чтобы шантажировать Украину. Энергия – очень сильное оружие, которое легко можно использовать против Украины в сложной ситуации. Единственный вопрос у меня возникает, конечно, к президенту Словакии. На кой черт ему нужна Украина, и чем он так по поводу Украины беспокоится? Может быть, просто там как-то близко к трубе, нет? Словакия. Ну, представим географию. Как-то близко она там или не близко? Да, подскажите мне, пожалуйста. Потому что, может быть, она близко, и поэтому словацкий президент так сильно беспокоится. Что-то он, кстати, не беспокоится по поводу России, шантажа России. Почему не беспокоится? Почему никто никогда не беспокоится о России? Почему все всегда беспокоятся о каких-то странных местах, непонятных странах? Зачем? Я даже не понимаю. Кстати, интересная еще и штука. Мы разговариваем с вами все время про деньги, да, мы все время с вами разговариваем о том, вот, ну, недавний случай с Абрамовичем, когда ему не сделали визу в Великобританию, стали ставить, да, потом он сам отказался. Вот Forbes узнал о блокировке 1 миллиарда франков на личных счетах Виксельберга, по данным источников. Forbes, средства эквивалентно 1 миллиарду на личных счетах попавшего в санкционный список Минфина США российского миллиардера заблокировали публичные и частные банки Швейцарии. Швейцарские банки заблокировали наличные счета Виксельберга. По данным издания, замороженные оказались счета миллиардера и публичных и частных банков. Да что же мы... Вот это РБК, да? Значит, я бы хотел обратиться к РБК и к тому, кто писал этот материал. Не надо повторять по 10 тысяч раз одну и ту же фразу, пожалуйста. Ранее о блокировке счетов Виксельберга сообщали швейцарские СМИ, в том числе еженедельник... Швайц, наверное, да? Амвохен, ну, не знаю. По данным которого бизнесмен намерен подать на банки в суд, при этом против сотрудников банков, ответственных за принятие решения о блокировке, могут быть выдвинуты уголовные обвинения. Короче говоря, пошли давить Виксельберга теперь. Короче говоря. Я, кстати, слышал, сегодня шеф разговаривал по этому поводу, но он немножко о другом говорил. Он говорил о том, что цифровизация идет, да, и рано или поздно, когда все деньги станут электронными, их легче будет контролировать, и как в таком случае найти тихую гавань. Но сегодня все-таки еще не все деньги электронные, и тихая гавань одна за другой начинает как бы немножко испаряться. Потому что у нас была Великобритания, которая как-то начала довольно резко себя вести по отношению к нашим богатым людям. Швейцария тут блокирует счета Виксельберга. Как-то немножко неудобно, мне кажется. К чему это вообще может привести? Вот мне интересно, все эти наши сверхсостоятельные люди, они начнут вкладывать деньги в Россию или они начнут искать еще какую-то страну, в которую вложить, где еще пока тихо? Но правда, где эта страна? И можно ли себе представить страну, до которой, скажем, не дотянутся наши заокеанские партнеры в виде Соединенных Штатов Америки? Они очень серьезные ребята, честно говоря. То есть мне интересно, как они будут действовать. Что они теперь делать-то будут, когда здесь заблокировали, там заблокировали, здесь отнимают, сюда не пускают. Неужели вкладываться в экономику России? Неужели придется им это сделать? Ну ведь нам это на руку получается тогда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваше мнение.
А вот я скажу, что надежные облигации займы, и поэтому миллиард, или не миллиард, а триллион 800 тысяч долларов от повышения цены нефти направлены на фонд благосостояния.
Ой, я понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это немножко не та информация, видимо, о которой я просил. Куда пойдут наши миллиардеры? У кого-нибудь есть предположение? Куда пойдут наши богатые люди, которые вкладывали деньги, хранили свои деньги, именно хранили, не то, что даже вкладывали, а хранили свои бабки за рубежом. Куда они пойдут, куда они эти бабки переведут? Мне кто-нибудь может объяснить или нет? У нас есть кто-нибудь сведущий, 7373-948, который мне на пальцах человек объяснит, куда они будут переводить свои деньги. Мне интересно. Я, конечно же, предполагаю, что рано или поздно они же должны, наверное, перевести их в Россию, но, с другой стороны, что-то внутри мне сразу смеется в лицо. То есть я сам себе смеюсь в лицо. Я говорю, ха-ха, ну да, а в Россию, да, конечно. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста.
Я надеюсь, что деньги наших миллиардеров, которые находятся за границей, у них отнимут.
И что?
А которые деньги у нас держат, они останутся. И это будет правильно.
И?
Пускай они поживут. Как нормальные люди.
То есть, подождите, они у нас здесь наворовали ваших денег и наших денег, да, а у них да, там да, отнимут. Это хорошо. Да. Понял, понял, спасибо, спасибо, спасибо. Интересная, интересная логика, глубинный анализ. И именно этого я и ожидал. Именно этого я и ожидал. Это именно я и хотел услышать. Я надеюсь, что у них отнимут, вот, и потому что пускай поживут как нормальные люди. Да не, я бы хотел как-то эти деньги назад в Россию вернуть. Вот какая история. А вы почему-то хотите, чтобы вот кто-то что-то у кого-то отнял. Не знаю почему. Кстати, я хотел еще с вами поделиться какой-то... Ну ладно, ну давайте, наверное, успеем еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, у меня несколько иное мнение. Я думаю, это просто Англия и прочее... Ну, прочее, скажем так, и прочие пытаются в связи с Брекзитом и прочим найти в себе дополнительный источник.
Да и может, куда образом... миллиардеры наши деньги вернут назад, они будут в Россию вкладываться или нет?
Да, я думаю, да, через какие-нибудь подставные фонды, подставные счета при покупке недвижимости и прочих ценных бумаг, то есть, и как бы, ну, либо частично, скажем так, с учетом частичного отката, соответствующим людям, органам, остальное вложат.
Понял, спасибо большое. И... Ну, я все-таки не знаю. Честно говоря, я сейчас скажу, я не знаю, что они будут делать. Я все жду, когда люди из России, заработавшие деньги на России, будут вкладывать деньги в Россию. Может быть, это как-то странно звучит, но тем не менее. Я вот хотел с вами поделиться одним треком. Серьезно, трек я нашел, мне так понравился. Просто можешь вырубить? Так классно, я... Вот просто он мне понравился. Это Megadeth. Я никогда не слушал Megadeth, но мне очень понравилось. Ну, ладно, неважно, я сейчас... Я сейчас прям перемотаю до того момента, который... Во-первых, соляк. Весь день слушаю, клянусь, в тачке прям. Хорошо. Прям вот, нормально. И вот. Аня. Не-не-не, погодите. Честно, вот я хотел переходик здесь. Просто мне так он прям вошел. Во-во-во-во. Во-во. Я прям на заставку аж захотел поставить, клянусь. Сатанизм какой-то в чистом виде. Ой, выпилит мне это видео с интернета. С ютубчик не возьмет его. И вот. Ну хорошо же, да? Ой, у нас еще 30 секунд до конца программы. Просто покайфуйте. И сейчас вообще будет огонь. И... Прям огонь!
Я редко нахожу треки, которые мне по-настоящему нравятся. Вот нашел. Все, значит, я с вами прощаюсь. До завтра и да пребудет с вами сила.